Глава 6. Мертвый мир. Атака началась одновременно со всех сторон. Полтора десятка черных тварей, размером с пони, своими большими фасетчатыми глазами и короткими полупрозрачными крылышками, напоминавшие насекомых, вырвались из кустов и кинулись на нас. Тварь, словно бичом, хлестнула телекинезом ближайшего противника и, прыгнув вперед, рубанула клинком сверху вниз. Послышался омерзительный хруст. Раненый враг, не помышляя больше о бое, заковылял обратно в лес. На правом фланге череп явно решил поиграть в боулинг. Коротко разбежавшись, он боднул крайнего монстра железным лбом, и тот, кубарем покатившись по земле, врезался в группу своих товарищей, сшибая их с ног, словно кегли. Искорка действовала более утонченно. Постоянно находясь в движении, единорожка сочетала мощные телекинетические оплеухи с быстрыми ударами копыт. Казалось, что она танцует какой-то сложный, замысловатый танец. Державшие тыл Дэши и стремительное перо работали грубо, без особых затей. Прикрывая друг друга, они расшвыривали мутантов копытами и крыльями. Наши противники оказались на редкость прочными ребятами. Обрушенные на землю чудовищными ударами, способными выколотить дух из человека, они, отряхнувшись, вновь поднимались и лезли в драку, как ни в чем не бывало. Пожалуй, только Твайлайт удалось серьезно ранить двоих, но затем у нее выбили из зубов клинок, после чего единорожке волей-неволей пришлось перейти на копыта. Остальные стояли в резерве и в схватку не вмешивались, тем более что поняши пока великолепно справлялись сами. Но вот один из налетчиков неожиданно перепрыгнул через искорку и, приземлившись за ее спиной, кинулся на нас. Я встретил его ударом палки в лоб. Дерево сломалось с противным хрустом, мутант от неожиданности присел на задние ноги, но, мгновенно оправившись, рванулся вперед, явно намереваясь получить еще. Аля, хладнокровию которой мог позавидовать любой дипломированный охотник на львов, подняла автомат и выстрелила один единственный раз, целясь точно в голову. Бедняга опрокинулся навзничь и упал, судорожно дергая ногами. «Хэдшот!» — сказал я, отбросив в сторону бесполезный обломок и сдергивая с плеча карабин. «Спасибо. Думаю, пора пустить в дело большие пушки». В следующую секунду нападавшие, как по команде, дружно развернулись и скрылись в кустах. Еще несколько минут был слышен шорох листьев и треск сухих веток. Затем все стихло. «Ух», — нервно сказал Твайлайт, — «ну и развлечение. Никогда не видела таких чудных животных. Древесных волков сколько угодно, но этих...» «Ты не могла их видеть». С задумчивым видом ответила Зикора, присаживаясь на корточке рядом с застреленным Али-монстром. «Знаешь, кто они такие?» — поинтересовался Твай.
«Догадываюсь. Это Ченджелинги. Подданные королевы... Ой, проклятие, не помню, как ее звали. В общем, очередная разновидность роботов».
Признаться, мертвый Ченджелинг выглядел достаточно чудно. Больше всего он походил на некий гибрид насекомого и пони. Этакий материализовавшийся плод горячечного бреда, сошедшего с ума художника-абстракциониста. «Откуда они взялись, ты в курсе?» — прямо спросила Дэши, постучав копытным по прочному панцирю, великолепно защищающему тело мертвого врага.
«В курсе», — ответила негритянка. «Давайте поговорим по дороге, нам нужно как можно быстрее добраться до Панивиля».
Мы, признав правоту ее слов, собрали разбросанные во время скоротечного боя вещи и поспешили за Твайлайт, вновь ставшей проводницей. Убитого монстра брать с собой не стали, решив, что и так нагружено дальше некуда. Ченджелинги и их королева должны были стать главным действующими лицами очередного глобального события, начала Зикора, стараясь перекричать треск веток под ногами. Эффективные менеджеры, поставленные управлять проектом после смерти Фауста, решили сделать ставку на перезагрузку поднадоевшего шоу, введя в историю изрядную долю экшена. Этим они собирались привлечь новых зрителей и, соответственно, дополнительные деньги. С самого начала идея была обречена на провал, но новых руководителей это не останавливало. Похоже, они сознательно имитировали бурную деятельность, чтобы потом сказать с видом мучеников: «Мы сделали все, что смогли». Ченджелинги должны были напасть на Контерлот во время проведения крупного торжества, кажется, чьей-то свадьбы, после чего в Эквестрии вспыхнула бы полноценная война.
«Война?» — изумилась Твай. «Но как же... Ведь боевые действия подразумевают жертвы».
«Верно», — криво усмехнувшись, ответила Зикора. «Агрессоры должны были убивать пони. Убивать по-настоящему, на потеху публики. Разумеется, это вызвало бы страшный скандал, чего, собственно, и добивались. Чем громче шум, тем выше рейтинг».
«Ужас! А вы? Почему вы молчали? Не молчала, но что толку. После смерти старика я вылетел из совета директоров, оставшись лишь главой лаборатории. Полностью отказаться от моих услуг они, конечно, не могли, но сделали все возможное, чтобы лишить возможности как-то влиять на происходящие события. Подготовка к войне велась в обстановке повышенной секретности. Я о ней узнал совершенно случайно, незадолго до катастрофы, и то в общих чертах, без каких-либо подробностей. Недаром они так рекламировали Хувздо в последние полтора года существования Эквестрии, протянула Твайлайт. Теперь многое становится понятным. Вот только чью свадьбу должны были играть? Не имею понятия. Впрочем, от сценаристов можно было ожидать все что угодно, вплоть до женитьбы Селестии на принцессе Луне. Ну это уж, конечно, перебор, усмехнулась Твай. Хотя, если в планы входило погрузить Эквестрию в войну... Меня интересует другое, вмешался я. Твари имеют свободу воли? У них есть разум? Насколько я знаю, нет, ответила Зикора. Абсолютные пустышки. Машины, управляемые из единого центра. Значит, просто так они напасть не могли. Ну, разумеется. Я же говорю, за всем этим скрывается чей-то разум. Может быть, нас просто банально хотят убить? Поинтересовался Череп. А что? Сначала запускают внутрь, как последних лохов. Затем выгоняют на поверхность, и вот, спешите видеть. Сомневаюсь. Зачем такие сложности? Просто подожгли бы лес, и все. Кроме того, насколько мне известно, Центр безопасности имел в своем распоряжении несколько боевых летающих дронов, вооруженных энергетическим оружием. Прицельная дальность стрельбы их лучеметов 5 километров. Одной такой птички достаточно, чтобы превратить нас в кучки пепла с безопасного расстояния. Тогда для чего понадобилась эта глупая атака? Не знаю. Думаю, мы получим ответы на все вопросы в контрлоте. Деревья постепенно редели, слой мусора под ногами стал тоньше, так что местами даже стала проглядывать неширокая тропинка, причудливо петляющая среди кочек. Затем лес внезапно кончился, и мы вышли на огромный холмистый луг, разрезанный пополам коричневым руслом пересохшего ручья. Когда-то здесь, наверное, было диво как хорошо. Зеленела трава, стрекотали кузнечики, огромные цветы источали аромат, даря нектар бабочкам и пчелам, но сейчас перед нами открылась унылая картина полного запустения. Высохшая трава лежала сплошным ковром и рассыпалась в прах от малейшего прикосновения. Воздух был затхлым, словно неживым. Мне внезапно вспомнилась техногенная пустошь под Мончегорском, только тут оказалось еще страшнее. Не покидало чувство, что мы идем по гигантскому кладбищу. Ну, в каком-то смысле так оно и было, если вспомнить печальную участь эквестрийских животных. Похоже, мрачные мысли обуревали не только меня одного. Искорка зябко повела плечами и, взглянув на хмурое небо, спросила. «Почему так темно? Мы ведь уже вышли из леса. Неужели здесь всегда было так сумрачно?» «Нет», — покачала головой Зикора. «Просто купол силового поля поглощает большую часть солнечных лучей. Раньше, когда горело солнце, было совсем по-другому. Стереопроекторы создавали эффект голубого неба днем и звездного неба ночью. Сейчас, когда они перестали работать, Эквестрия превратилась в страну вечных сумерек». «Да, жаль, что я не вампирша», — вздохнула Искорка. «Сумерки — их стихия». «Зимой тут, наверное, еще хуже», — заметила Аля. «Сплошная ночь». «Верно. Вот почему страну можно возродить только после того, как зажжется солнце». Панивиль выглядел так, как должен выглядеть любой мертвый город. Мусор на улицах, клубы пыли, перекатываемые ленивым ветром, распахнутые настежь двери, покосившиеся ставни. Краска на пряничных домиках поняшь потускнела и потрескалась. Местами обвалилась штукатурка, у некоторых домов провисли черепичные крыши. Мы свернули на центральную улицу, хорошо известную по множеству фильмов, и зашагали к дому Твайлайт, решив, что библиотека — отличное место для отдыха и ночевки. Стоило поесть и обсудить дальнейшие планы. Но прежде чем войти внутрь огромного баобаба, Твай отвела нас на задний дворик, где у стены покосившегося сарайчика из земли торчал тонкий прутик, повязанный выленившей ленточкой. «Здесь я похоронила Спайка», — тихо сказала единорожка. «Специально не стала оформлять могилу, потому что вокруг сновали мародеры. Запомните это место. Если со мной что-то случится, после того, как в небе Эквестрии вновь засияет солнце, позаботьтесь, чтобы ему отдали достойные почести». «Конечно, мам», — серьезно ответила Искорка. «Только с тобой ничего плохого не произойдет. Селестия не допустит». «Спасибо», — улыбнулась Твайлайт. «А теперь давайте пройдем в дом». Тихо потрескивал огонь в очаге, на подставке исходил паром большой медный чайник.
Мы только что сживали свои пайки пиммикана, оказавшегося на вкус вполне терпимым, а теперь угощались закаменевшими печенюшками, обнаруженными в недрах буфета.
«Завтра надо будет обязательно заглянуть в сахарный уголок», — задумчиво сказала Дэши, помешивая ложкой чай. «Рожиться галетами и прочими кексиками. Надеюсь, Кейки не обидятся на вторжение».
«Когда мы их встретим, то обязательно спросим», — усмехнулась Твайлайт. Я отодвинул в сторону пустую чашку и посмотрел на Зикору. «Какие планы на будущий день?»
«Думаю, нам нужно дойти до вокзала и отправиться в Контерлот прямо по путям».
«Хорошая идея, Кванг», — кивнула Дэши. «Поезда сейчас не ходят, так что шансов попасть под колеса нет никаких. Кроме того, с насыпи открывается отличный обзор, и мы всегда сможем увидеть ченджелингов, если те вздумают присоединиться к походу».
«А если, — сказала Флати, — поехать прямо на паровозе? Тогда мы быстрее доберемся до столицы».
«Точно! — усмехнулась Рейнбоу. — Я и забыла, что ты у нас дипломированный машинист».
«Я нет, — смутилась Пегаска. — Но, может, наши друзья?»
Мы с Алевтиной переглянулись и отрицательно покачали головами.
«Тогда и пробовать не станем», — фыркнула Дэши, но вдруг замерла. «Постойте! А зачем нам, собственно, паровоз? В Панивильском депо есть несколько дрезин. Флатти, помнишь Неда Смита? Того самого, который втюрился в Пинки Пай?»
«Этого смешного жеребца? Конечно, помню. Да, он работал на железной дороге помощником машиниста и каждый раз обещал, что научит Кексика управлять паровозом».
«Ага. Так вот, однажды Нед устроил для нас экскурсию в депо. Ты тогда не пошла, потому что Эйнджел закатил истерику, требуя свежий базилик, и тебе пришлось искать его по соседним фермам. В тот день мы неплохо покатались на дрезине, и это оказалось совсем несложно».
«Дрезина?» — задумчиво сказала Зикура. «А знаете, можно попробовать. Конечно, придется попотеть, но получится значительно быстрее, чем просто топать пешком».
«В таком случае давайте закругляться», — решительно подвела черту Твай. «Ляжем спать, а завтра утром отправимся на вокзал».
Мы закрыли ставни первого этажа, забаррикадировали дверь и договорились об очередности дежурств. Ложиться спать без охраны было, конечно, безумием. Пост разместился на балкончике с телескопом, откуда открывался отличный вид на окрестности. Ночь прошла спокойно, правда, стремительное перо во время своей вахты заметил двух ченджелингов, быстро пробежавших по улице. После подъема и завтрака Дэши с сыном принялись вооружаться. Из переметных сумок были извлечены два странного вида агрегата, которые пегаски важно обозвали боевыми сбруями. Боевая сбруя крепилась на теле пони широкими ремнями. С правой стороны к ней присоединялась сильно переделанная автоматическая винтовка, слева располагался ящик для боеприпасов. Патроны помещались со соединенную кольцом пулеметную ленту, которая скользила по направляющим, закрепленным над и под винтовкой. Чтобы выстрелить, Пегас отводил назад кончик правого крыла с прикрепленным к нему металлическим тросиком, а для перезарядки схожим образом двигал левым крылом. На мой взгляд, система была достаточно громоздкой, зато позволяла использовать нормальные боеприпасы. Да и емкость магазина 90 патронов вызывала уважение. Закрепив с нашей помощью оружие, Дэши не без самодовольства заявила, что теперь готова посчитать кости всем ченджелингам, встреченным на пути. Стремительное перо, как всегда, промолчал. Сын Рейнбоу был на удивление немногословным и своим поведением напоминал индейца из классического вестерна. Впрочем, возможно, он просто робел, впервые оказавшись в такой разношерстной компании. Собрав вещи и сказав «до свидания» гостеприимному дому, мы плотной группой двинулись к вокзалу. Твай и Перо шагали первыми, Череп с Искоркой прикрывали фланги, а Дэш замыкала шествие. Мы с Алевтиной держали стволы наготове, и лишь пацифистка Флаттершай не имела при себе никакого оружия. Сделав одну единственную остановку в сахарном уголке, набив сумки древним, но вполне съедобным печеньем, отряд вышел к станции и, не снижая скорости, двинулся по насыпи. На нас напали, когда до депо оставалось не больше 200 метров. Толпа ченджелингов выскочила из-за невысокого холма и, не снижая скорости, понеслась в нашу сторону. «Бежим!» — крикнул Дэши. «Примем бой внутри!» Предложение было здравым. Депо представляло собой большой двор, обнесенный высоким и крепким забором, с двумя воротами в разных концах. Внутри находились здания мастерских, ремонтный цех, а также стояли вагоны и локомотивы. Все кинулись к приветливо распахнутым воротам, и только я задержался для того, чтобы сделать пару выстрелов. Первая пуля угодила в тело Чинджелинга, но мерзавец даже не подумал снизить скорость. Вторая разнесла его череп на куски. Впрочем, остальные загонщики не обратили на смерть товарища никакого внимания. Когда я подбежал к воротам, сделанным из железных прутьев, Алис с Зикорой торопливо задвигали правую створку. Левая оказалась сорвана с петель, так что от идеи полностью перекрыть проход на территорию пришлось отказаться. «Мы встретим их здесь!» — крикнул Дэши. «А вы пока ищите дрезину!» План был неплох. Череп, Искорка, Перо и Рейнбоу встали в узком месте, словно спартанцы царя Леонида. Остальные, пожелав им удачи, поспешили внутрь двора. Миновав поворотный круг, на котором застыл расписанный цветочками паровоз, больше похожий на экзотический кофейник, мы обогнули пассажирский вагон и увидели то, что искали. Дрезин было две штуки, и выглядели они весьма примитивно. Деревянные платформы без бортов, в центре которых находился несложный шестеренчатый механизм, прикрытый жестяным кожухом. Две пары педалей под копыта обеспечивали движение, а стойка ручного тормоза позволяла регулировать скорость. Я запрыгнул на первую и крутанул рукоятку тормоза, освобождая колеса. Флаттершай с Твайлайт поставили копыта на педали и принялись силой давить. Шестеренки быстро закрутились, даже слишком быстро, но дальше дело не пошло. Колеса остались неподвижными. «Облом! Давайте на вторую!» — крикнул я. На сей раз поняшам пришлось приложить массу усилий, чтобы выжать педали до конца. Послышался скрежет, заглушивший грохот винтовок, и платформа, дрогнув, нехотя сдвинулась с места. «Отлично, то, что нужно», — обрадовалась Аля. Она подбежала к небольшой будке, притулившейся рядом с путями, и, схватив с земли железный прут, ловко скрутила хлипкий замок. Интуиция не подвела. Внутри обнаружились деревянные ящики с причудливыми инструментами и бидон с маслом. «На досуге займемся смазкой, а пока давай подумаем, как вытолкнуть ее на основной путь. Попробуем перенести на руках, иного выхода нет». К счастью, дрезина оказалась не очень тяжелой. Три человека и два пони с грехом пополам смогли стащить ее с рельс и переставить на соседний путь, ведущий наружу. Осталось сделать совсем чуть-чуть – отпереть ворота и позвать товарищей, сражающихся на противоположном конце двора. Сложность была одна – Чинджелинги. Около двух десятков этих милых созданий столпились по ту сторону ворот и в нетерпении ждали, когда мы соизволим их открыть. Я повернулся к Зикоре. «Зовите остальных! Пусть все бросают и отступают к дрезине! Твай, Флати, вставайте на педали, сейчас придется поработать ногами!» «А мы пока пойдем побеседуем с нашими маленькими друзьями», — ласково добавила Аля, беря поудобнее автомат.
«Вы попытаетесь уладить дело миром?» — обрадовался Флаттершай.
«А почему нет? У меня найдется для них очень хороший подарок», — серьезно сказала девушка. Я хмыкнул, догадываясь, что именно собирается подарить им Альфтина, и шагнул к воротам. Заметив нас, Чинджелинги заволновались, принялись встречать стрекозиными крылышками. Достав из-под сумка самопальную гранату, Аля деловито выдернула чеку и взмахнула рукой. Мы рухнули на землю, секунду спустя прогремел взрыв, во все стороны полетели куски тел. Издалека послышался восторженный рев Дэши, похоже, пегаске пришлось по душе начавшееся веселье. Вскочив на ноги, я выпустил длинную очередь сквозь редкие прутья ворот. Справа застучал автомат Али. В два ствола мы смели с насыпи оставшихся врагов и принялись отпирать заржавевший засов. Послышался топот копыт. Перо взлетел на дрезину и, развернувшись, принялся методично выпускать пулю за пулей. Дыши с черепом, пятясь словно раки, палили из своих стволов, удерживая чинджерингов на разумной дистанции. Вот у черношкурого жеребца закончились патроны, и они с Искоркой заскочили на платформу. Ворота отпирались медленно, заржавленные петли громко скрипели, и кроме того, на смену перебитой группе спешил новый отряд. «Покатили! Покатили!» — закричала Аля, взмахнув рукой. Выскочив за забор, мы встали по обеим сторонам насыпи и принялись короткими очередями отсекать слишком обнаглевших роботов. Дрезина тронулась с места и потащилась по рельсам, медленно набирая скорость. Приотставшая была Дэши в два прыжка настигла уходящий транспорт и, уперев передние копыта в край, принялась толкать вперед, придавая дополнительное ускорение. Взмыленные Твайлайт и Флаттершай, войдя в ритм, перестали мешать друг другу и ускорили темп. Пегаска одним рывком запрыгнула на платформу, следом скарабкались мы с Алей, и наша компания вырвалась на оперативный простор. Сразу за депо начинался пологий спуск, на котором дрезина смогла набрать приличную скорость. Я встал у тормоза, череп с Искоркой сменили уставших Твайлайт и Флати, а Зикора с Али принялись снаряжать патронные ленты обеих пегасов. Километров через 6 мы остановились. Нужно было смазать заржавевшие шестерни, подтянуть ослабевшие болты, одним словом провести мелкий ремонт. Стремительное перо поднялся на невысокий холм, с которого неплохо просматривалось окрестности, готовый поднять тревогу, если нежелательные гости вновь появятся в пределах видимости. Зикора открыла аптечку и принялась обрабатывать повреждения, полученные в бою нашими мастерами Хувздо. У искорки через бок тянулась глубокая кровоточащая рана. Череп демонстрировал всем желающим рваный след от укуса на правом плече. Можно сказать, что мы еще легко отделались, учитывая количество чинжелингов, с которыми пришлось сражаться.
«Как ты думаешь, их было не меньше 200?» — спросила Дэш у Твайлайт.
«Сотня с маленьким хвостиком».
«Селестия, да чего же они все-таки живучие? Панцири делают их почти неуязвимыми для холодного оружия и копыт. А дырки? Зачем им нужны дырки в ногах и прочих местах? Для вентиляции?
Может, у них в роду была кухонная утварь? Скажем, дуршлаги или шумовки?»
Пегаска заржала и застучала о платформу передними копытами. «Точняк! Ты как всегда угадала!»
Я выскочил из-под дрезины, весь усыпанный ржавчиной. «Кому ноги оторвать? И так ничего не видно, так вы еще пыль поднимаете!»
«Упс! Excuse me!» — смутилась Дэши
и даже прикрыла рот кончиком крыла, но потом не выдержала и снова захохотала.
«Ты такой грязный! В прежние времена я притащила бы облако и устроила роскошный душ!»
«Ну уж нет, спасибо! Я видел, что случилось с Твайлайт после такого мытья!» Теперь ржали уже две поняшки. Впрочем, веселье быстро прекратилось. Дробно простучали копыта, и к дрезине подбежал наш невозмутимый караульный.
«Идут», — лаконично сообщил он. «Будут минут через 10».
Скажу честно, Контерлот совсем не был похож на блистательную столицу могущественного государства. Так, небольшой уютный городок, застроенный невысокими домами, с одним единственным широким бульваром, ведущим к замку, и паутины восхитительных улочек, по которым, наверное, очень приятно бродить в хорошую погоду. Несмотря на всеобщее запустение, он не показался мне таким мрачным, как Панивиль, даже не знаю почему. От погони мы смогли оторваться только к вечеру. Трудно сказать, по какой причине неутомимые чинжелинги прекратили преследование. Возможно, закончилась энергия в батареях, возможно, управляющее ими существо просто ушло спать. Так или иначе, но мы без проблем переночевали в небольшом городке, название которого я, честно говоря, не запомнил. Спальней нам послужил зал ожидания на втором этаже уютного вокзала. Измученные поняшки отрубились, даже не став ужинать. Следующий день оказался таким же сумрачным и угрюмым. Погрузившись на дрезину, наш отряд отправился дальше, проносясь мимо мертвых полей и холмов. Чинджелинги больше не встречались, что, признаться, вызывало большую тревогу. Неужели нас ожидает теплая встреча в самом Контерлоте? К счастью, столица Эквестрии оказалась такой же пустой и тихой. Мы без проблем пересекли город и вошли в замок сквозь приветливо раскрытые ворота. Твайлайт шла мрачнее тучи. Для нее возвращение в город детства оказалось очень болезненным. Остановившись во дворе, я вопросительно посмотрел на Зикору. «Куда теперь?» «В тронный зал. Там есть потайная дверь, ведущая на технический этаж».
— Странно, — сказала Искорка, — на нас никто не напал. — Что, соскучилась по чинжелингам? Ухмыльнулась Дэш. — Как по мне, так лучше плохо идти, чем хорошо драться.
— Все верно, вот только не готовит ли для нас какую-нибудь особую пакость? — Не переживай, — оптимистично заметила Зикора, — очень скоро мы все узнаем. Тронный зал оказался каким-то уж слишком маленьким и несерьезным. Трудно было представить, что здесь восседала повелительница Эквестрии, ее младшая сестра. С другой стороны, вся эта миниатюрность и игрушечность понравилась мне куда больше, чем вычурная пышность человеческих дворцов. Слишком уже здесь было уютно и мило. Потайную дверь искать не пришлось. Неведомый благодетель постарался распахнуть ее заранее и даже стрелки на полу нарисовал, чтобы уж точно не пройти мимо. Оценив заботу, мы молча переглянулись и, выстроившись цепочкой, вошли в узкий, слабо освещенный коридор. Он быстро закончился крутой лестницей, ступени которой были выложены толстым пористым пластиком, великолепно поглощающим любые звуки. Миновав очередную распахнутую дверь, наш отряд ввалился в огромный зал, больше похожий на рубку космического корабля из фантастического фильма. Повсюду от потолка до пола поднимались огромные обзорные краны. Тысячи лампочек и светодиодов мигали на поверхностях загадочных приборов. Горизонтальные панели управления были украшены множеством датчиков, клавиш и тумблеров. «Ух ты!» — восторженно прошептала Искорка. «Центральный узел управления! Именно таким я его себе и представляла!»
«Что ты, глупенькая!» — рассмеялась Зикора. «Это зал презентаций, куда приводили комиссии чиновников и бизнесменов. Кроме экранов, все остальное сплошная бутафория, рассчитанная на простачков и невежд. Настоящий узел находится 60 метрами ниже, и, поверь, выглядит совсем по-другому».
«Тогда пошли. Чего зря время терять?»
«Думаю, что дальше этого зала нас не пустят. Давайте немного подождем, сейчас появятся или хозяева, или их представители».
«Ты всегда была умницей, Зикора Кванг», — раздался приятный мелодичный голос. «Недаром тебя так ценил Леонардо Фауст».
Один из экранов неслышно скользнул в сторону, открывая проход в стене, и в зал, негромко цокая копытами, вошла молодая высокая кобыла с длинным рогом во лбу и парой роскошных крыльев за спиной. Ее кьюти-марка в виде полумесяца слабо светилась серебром.
«Здравствуй, Луна», — невозмутимо сказала Зикора. «Интересно, кто скрывается за твоей красивой оболочкой?»
«Ну уж, конечно, не лунная пони», — засмеялась принцесса.
«И я рад, что вы, наконец, нашли время посетить мое скромное убежище».